Его стихи, как и сказки Пушкина, наши верные спутники с раннего детства. Еще в школе многие из нас бодро декламировали: «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало». Яркий представитель золотого века, наследник пушкинской традиции, Афанасий Фет показал нам, что такое образец идеальной поэтической речи. «Покуда на груди земной, хотя с трудом дышать я буду, весь трепет жизни молодой не будет внятен отовсюду». Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем сайте. Сегодня будут звучать стихи Афанасия Фета, русского лирика второй половины XIX века. 5 декабря исполняется 200 лет со дня его рождения. Антон Павлович Чехов называл его стихи пленительными. Салтыков-Щедрин высоко ценил поэзию великого лирика, отмечал, что его стихи дышат самой искренней свежестью, а романсы его распевает чуть ли не вся Россия.
Афанасий Фет кажется самым таинственным поэтом в истории российской словесности. Никто не знает ни точной даты его рождения, ни имени его настоящего отца. Споры об этом ведутся и поныне. Мать поэта, Каролина Шарлотта Фет, в 1820 году уехала из Германии с русским дворянином, отставным ротмистром Шеншиным. Вскоре уже в России родился мальчик, которого Шеншин усыновляет. И до 14 лет он считал себя сыном русского дворянина Афанасия Шеншина. Но местная духовная консистория установила, что мальчик родился до официального брака его родителей и поэтому должен именоваться не российским дворянином Шеншиным, а Фетом. Таким образом, он оказался без русского подданства и дворянства. Так русский дворянин Афанасий Шеншин превратился в иностранца Афанасия Фета. Для юноши это была трагедия, и он решает сделать все, чтобы вернуть себе фамилию Шеншина. С фантастическим упорством он добивался своего.
Родители отправили Афанасия на учебу в Лифляндию, в маленький городок Верра, в частный немецкий пансион, и не забирали домой даже на каникулы. Но нет худа без добра. Фет смог получить здесь прекрасное образование. Питомцев пансиона кормили скудно, но учили серьезно. Фет увлеченно занимается классической филологией и начинает писать стихи. В дальнейшем увлечение филологией приводит его на словесное отделение философского факультета Московского университета, которое он окончил в конце 1844 года. О крутой перемене в своей жизни он узнал из письма. «Отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет. Точки над «ё» пропали уже потом, случайно, когда через несколько лет появилось в печати его первое стихотворение. Около 40 лет потратил потом Афанасий Афанасьевич на то, чтобы избавиться от фамилии Фет, вернуть себе дворянское звание и фамилию Шеншин. Сколько насмешек, издевок, оскорблений испытал он за эти годы. Эти думы, эти грезы, безначальное кольцо, и текут ручьями слезы на горячее лицо. Сердце хочет, сердце просит, слезы льются в два ручья. Далеко меня уносит, а куда, не знаю я. Не могу унять стремления, я не в силах не желать. Эти грезы – наслаждение, эти слезы – благодать».
В 1840 году выходит его первая книга «Лирический пантеон», а в 1842 году стихи Фета постоянно печатаются на страницах журналов. Фет пишет о слезах, но чаще это слезы благодати, восторга, сдержанного умиления природой, музыкой, женщиной. Но ради своей цели молодой поэт оставляет литературу и в 1845 году поступает на военную службу, чтобы вернуть дворянское звание. Он становится унтер-офицером обычного пехотного полка, так как первый офицерский чин давал право на получение потомственного дворянства. Поэт с трудом воспринимал армейскую жизнь, но готов был выдержать любое испытание. Для Фета главное – забота о будущем. В своих воспоминаниях он писал: «Я всегда держался убеждения, что надо разметать путь перед собою, а не за собою. И поэтому жизнь не всегда заботила меня будущее, а не прошедшее, которое изменить нельзя».
Впрочем, в годы службы он пишет превосходные лирические стихи, но о самой военной службе ни строчки. И откуда у этого добродушного, толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов, удивлялся Лев Толстой. В 1855 году Фет добивается перевода в Петербург. Он возвращается в литературный мир, встречается с Иваном Тургеневым, Николаем Некрасовым, другими поэтами и прозаиками. В 1850 году вышел второй сборник стихотворений Фета, а в 1856 – третий, который привлек внимание любителей поэзии.
В 1858 году Фет выходит в отставку, хотя дворянство так и не было получено. Заботясь больше об устройстве собственной жизни, в 1860 году он покупает имение Степановка в Мценском уезде Орловской губернии и начинает создавать помещичье хозяйство. Он практически не пишет стихов, выступает как публицист-консерватор. В 60-е годы проза потеснила поэзию. С 1862 по 1871 год в журналах были напечатаны два крупных прозаических цикла «Из деревни» и «Записки о вольнонаемном труде». Циклы состояли из очерков и рассказов. Поэзия и проза Фета расходятся практически во всем. Автор настойчиво разграничивал их. Он считал, что проза – это язык обыденной жизни, а поэзия – язык жизни души человека.
В 1873 году по разрешению царя разночинец Фет превратился в дворянина Шеншина. На это сразу же отреагировал Иван Сергеевич Тургенев. «Как Фет вы имели имя, как Шеншин вы имеете только фамилию, но литературное имя Фет осталось за ним навсегда». После получения всего, о чем мечтал в юности, у Фета стала проявляться тоска и недовольство собой. В одном из писем он пишет: «Застываю теперь, как земля осенью», а в другом жалуется на абсолютное одиночество. В эти годы Фет особенно сблизился с Львом Николаевичем Толстым. «Вы без всякого преувеличения единственно для меня интересный человек и собеседник», писал поэт в письме к Толстому. Частые встречи, философские беседы, чтение новых произведений писателя – все это способствовало изменению настроения поэзии Фета. В творчество Фета вернулась поэзия. Муза пробудилась от долголетнего сна и стала посещать меня так же часто, как на заре моей жизни.
В это время выходят 4 выпуска стихотворного сборника «Вечерние огни». Фет – романтик. В его поэзии важнейшее место занимают 2 тематические линии – природа и любовь. Очень часто они переплетаются в его творчестве. «Шумела полночная вьюга в лесной и глухой стороне. Мы сели с ней друг подле друга, валежник свистал на огне, и наших 2 теней громады лежали на красном полу, а в сердце не искры отрады, и нечем прогнать эту мглу. Березы скрипят за стеною, сук еле трещит смолиной. О, друг мой, скажи, что с тобою? Я знаю давно, что со мной».
В его лирике 3 основных темы – природа, любовь и песня. Они не только соприкасаются, но и тесно взаимосвязаны, проникают в друг друга, образуя единый, слитный художественный мир, фетовскую вселенную красоты, в которую нет доступа ничему ужасному, жестокому, безобразному. «Мама, глянь-ка из окошка, знать, вчера недаром кошка умывала нос. Грязи нет, весь двор одела, посветлела, побелела, видно, есть мороз. Не колючий светло-синий по ветвям развешан иней. Погляди хоть ты, словно кто-то тароватый, свежий, белый, пухлой ватой все убрал кусты. Уж теперь не будет спору, за салацки, да и в гору весело бежать. Правда, мама, не откажешь, а сама, наверное, скажешь: «Ну, скорей гулять».
Многие отмечали музыкальность стихов Фета. Петр Ильич Чайковский писал: «Это не просто поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область. Это не выскажешь словами, звуком на душу навей», – писал Афанасий Фет. Лирика Фета с ее эмоциональностью, яркой образностью часто близка к фольклору. Романс Александра Егоровича Варламова «На заре ты ее не буди» стал подлинно народной песней.
У любви есть слова, те слова не умрут. Нас с тобой ожидает особенный суд. Он сумеет нас сразу в толпе различить. И мы вместе придем, нас нельзя разлучить. Это стихотворение навеяно воспоминаниями о романе с Марией Лазич. Дочь отставного генерала, обрусевшего серба, вдовца и человека весьма небогатого, Мария обладала не только тонким поэтическим слухом, но и слухом музыкальным. Сам Лист, будучи в России, оценил ее исполнительское искусство и написал ей в альбом прощальную музыкальную фразу – необыкновенной задушевной красоты. Только в стихотворениях навсегда сохранился образ прекрасной возлюбленной поэта.
Через несколько лет Афанасий Афанасьевич Фет женился на дочери богатейшего московского чайторговца Марии Петровне Боткиной. Это был брак не столько по любви, сколько по взаимной привязанности двух одиноких людей, уже не молодых. И он оказался на редкость счастливым. Фет был прекрасным хозяином. Он приумножил и без того немало состояние жены. У поэта была любимая пословица: «Дай Бог дать, да не дай взять». И когда ему после нищей юности стало что отдавать, он отдавал щедро. Помогал голодающим, построил сельскую больницу. Крепко построил. В ней и сейчас расположена районная больница.
Его стихи о природе стали хрестоматийными. «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, весь проснулся, веткой каждой, каждой птицей встрепенулся, и весенний полон жаждой».
Стихи, написанные в старости, полны юношеской свежести, остроты восприятия, зоркости, благоговения перед жизнью. В них цветет весна и красота. «Далекий друг, пойми мои рыдания, ты мне прости болезненный мой крик. С тобой цветут в душе воспоминания, и дорожить тобой я не отвык. Кто скажет нам, что жить мы не умели, бездушные и праздные умы? Что в нас добро и нежность не горели, и красоте не жертвовали мы. Ни жизнь, ни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя».
Стихотворение Фета, поражающее своей эмоциональностью, своеобразной передачей душевной жизни, светлым тоном, красотой ритмов и, наконец, тончайшим чувством русской природы, навсегда вошли в золотой фонд отечественной поэзии. Афанасий Фет прожил долгую и нелегкую жизнь. На рубеже веков возрос интерес к его творчеству. Александр Блок считал своим предшественником именно Фета. Постепенно стало ясно, что за свой полувековой литературный путь этот поэт открыл новую главу в отечественной поэзии, и что именно его поэзия начала не календарный, настоящий 20 век, писала Анна Ахматова. Поэтому и в наши дни Фет – один из самых читаемых поэтов.